о музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, я ведущий этой программы, и сегодня вашему вниманию будет представлено интервью с американской певицей Грейс Маклин, и заодно я выражаю благодарность посольству США в Российской Федерации за организацию этой беседы. Расскажите, пожалуйста, как вы начали петь?
Мои родители музыканты, моя мама была певицей. По логике, это должно было означать, что я не собиралась петь и делать то, что мне велит мама. Я очень упорно занималась актерством. В детстве, когда мне было лет 8, я ходила в кружки по актерскому мастерству, но в то же время я была вовлечена и в музыку. Поначалу я хотела учиться игре на барабанах, но в семье ударной установки не было, зато был саксофон, так что я начала учиться играть на нем. Скажу вам, так себе альтернатива.
Получается, мама все же оказала на вас определенное давление.
Ну, немного, но ничего, это было забавно. Тогда я любила слушать классических джазовых певцов, например, Эллу Фицджеральд, Сару Ваан, Билли Холидей.
Ну, это классика на века.
Точно, мне нравится джаз, но я никогда не думала, что стану петь. В старших классах я пошла учиться в художественную школу, там я изучала актерское мастерство. Я прошла собеседование. Часть занятий там было, как в обычной школе.
Трудно было поступить?
Да, надо было пройти собеседование. Каждый учебный год там выделяется всего пара вакантных мест. Вообще, это действительно хорошая школа. Она до сих пор функционирует. Многие из тех, с кем я училась, по-прежнему занимаются актерством. В учебном плане тогда были уроки по пению, но я тогда лишь хотела учить пьесы древних греков и Шекспира. Однако я любила петь в джазовом стиле. У нас был мастер-класс с джазовым педагогом. Ее зовут Кармен Брэдфорд. Она джазовая певица из США. Помню, как-то раз я пела последние перед ней. Она мне говорит: «Вам надо учиться у меня». Я так и поступила. Мне было 16 лет, и первые уроки мне давала эта певица. Мне очень понравилось. Вот так все и начиналось. Сейчас я пою в разных стилях.
А в каком стиле пела ваша мама? Она была тоже джазовой певицей?
Сейчас она уже не поет, она в основном пела поп-рок-песни, а также кантри. Она пела со множеством разных групп, играла на ритм-секции. Джаз ей особо не нравился.
Многие подростки проходят через опыт игры в панк-рок-группах. А у вас было такое?
Да, но мой панк был джазом. Вообще у меня своя группа.
Да, я знаю об этом.
В старших классах я немного пела со своими друзьями, которые основали что-то вроде рок-группы. Мы пели каверы на No Doubt.
Это тоже классика. Важно ли для артистов США подписать контракт с продюсером или можно продвигать себя самостоятельно?
Сейчас интересные времена настали в индустрии. Мне в моей музыкальной карьере никто не помогает, а вот по актерской части со мной работают агенты, которые помогают подыскивать работу. Как музыкант я исповедую принцип «сделай сам».
Например, вы используете Bandcamp и другие платформы.
Да, сейчас вокруг столько возможностей донести музыку до слушателей, не платя кому-то деньги. С Bandcamp и YouTube приходится много возиться, так много существует разных социальных медиа. Можно и самому продвигать себя. А как обстоят дела в России?
Примерно так же. Есть вообще мнение, согласно которому артист, подписавший контракт с лейблом, становится кем-то вроде раба. Вы согласны с этой позицией?
Это больше похоже на стереотип. Раз подписался на лейбл, значит стал продуктом. Делай, что тебе говорят, чтобы тебя могли продавать. Но я не считаю, что все лейблы работают по такому принципу. Есть ведь и маленькие независимые лейблы.
Are you loving or leaving? as boldly. My flame is cold, but it flickers boldly. And I hope the prophets keep their promise that it'll only grow.
Расскажите о своих российских концертах. В пресс-релизах писали, что вы будете исполнять американские песни разных эпох, от 20-х годов до 60-х. В чем главный посыл этих мероприятий? Может быть, это в хорошем смысле американская музыкальная пропаганда?
Сборник песен называется «The Songbook of American». Он включает в себя североамериканскую музыку и латиноамериканскую музыку, которая была написана в одно и то же время — «Золотой век джаза». Это музыка Ирвинга Берлина, Роджерса и Хаммерстайна, также кубинская музыка. Так что мы берем музыку двух континентов и создаем диалог культур.
Стало быть, вы здесь представляете целую музыкальную эпоху.
Так и есть. Эта музыка хоть и зародилась в разных культурах и странах, но произошло это в одно и то же время. Если поставить ее в одну программу, то можно найти ее общие корни.
Когда разговор заходит об американской музыке, то невольно вспоминаешь, что в 18 и 19 веках в США не было так уж много разных исполнителей. А вот в 20 веке у вас произошел настоящий культурный взрыв. Как бы вы в целом определили этот дух американской музыки?
Вот это вопрос. История музыки — это такая серьезная тема. Музыкальная культура в США еще достаточно молодая. Я очень ею увлечена. Например, в колледже я изучала средневековое искусство, а в Америке его просто-напросто не было.
Это больше европейская тема.
Да, я много думала над темой соотношения европейской и американской культуры. Но вот в отношении музыки все достаточно схоже. В чем же выражается американская музыка? Полагаю, во множестве стилей — джаз, кантри, поп-музыка. В ней заметна поп-составляющая в том смысле, что она предназначена для широкого круга слушателей. Иногда она звучит слишком приторно, поверхностно. Конечно, у нас сочинили много музыки без особого глубинного смысла, но в американской музыке также много позитива, простоты. К тому же, хороша та музыка, под которую хочется танцевать.
То есть американская музыка танцевальна по своей сути и предназначена для массового слушателя?
Да, это я и имела в виду.
Вообще, это интересный вопрос. Люди постоянно спорят, какая музыка лучше, европейская, американская. Но в конечном счете у нас просто есть музыка и наши собственные предпочтения в ней.
Естественно, но это личное мнение. В совокупности же музыкальный язык интернационален. Например, вы знаете американских исполнителей, а мы — российских. Музыка — это язык человечества, язык любви.
Что вы можете рассказать о тех российских городах, которые успели посетить во время тура?
Антон, должна вам сказать, что я люблю Россию. Я давно хотела посетить эту страну. И то, что я оказалась здесь, делая любимое дело с другими артистами, это просто невероятно.
Да вы везунчик.
О да, находиться здесь — это так волнительно. Каждый город, который мы посетили, был настоящим сокровищем. Сначала мы посетили Липецк, потом Воронеж, Нижний Новгород и Москву. Каждый последующий город был больше по размеру и населению, и это было похоже на передвижение по уровням. Липецк, как мне показалось, молодой город. Но я помню, там еще были церкви.
Вообще, многие российские города похожи друг на друга, наверное, как и американские.
Да, Липецк показался мне очень индустриальным городом. Он немноголюдный, но все же очень красивый. Мы ходили в церковь и застали там службу. Это было очень красиво. И все это происходило в таком крошечном городе. Это просто вынесло мне мозг. Великолепно. А Воронеж оказался очень суетливым. Точно вспомнила. Мы нашли там музей забытых музыкальных инструментов. Мы зашли туда, но оказалось, что экспозиция была на выставке в Москве. Там была всего одна небольшая комната, и парень у стойки открыл ее для нас. Я так и не поняла, что за экспонаты там были выставлены, но мне очень понравилось. Нижний Новгород произвел большое впечатление на меня. Там я впервые посетила Кремль. Там так красиво. Церковь 13 века, которая находится в Кремле. Я почувствовала, вот она, живая история. Это было трепетно. А вот первая ночь в Москве, в первый день мы прибыли сюда, пообедали, после чего я отделилась от остальной группы музыкантов и гуляла по городу одна.
Москва показалась вам многолюдной?
Не очень, я же из Нью-Йорка. Так вот, я пошла на Красную площадь, может, это плохое сравнение, но я думала, что она будет похожа на Таймс-сквер.
Ну, совсем нет.
И хорошо, потому что я ненавижу Таймс-сквер, а вот Красную площадь люблю. Находиться в Москве — это все равно, что находиться в сказке. Я ведь большой фанат русской литературы.
Я знаю, что вы играли в мюзикле по Толстому.
В его основу лег небольшой отрывок «Войны и мира».
Трудно поместить весь роман в один мюзикл.
Да, так что за его основу взяли около 80 страниц романа. Действие мюзикла происходит в Москве. Моя героиня поет песню «Добро пожаловать в Москву», третий по счету в этом шоу. И вот в Москве я поймала себя на мысли. Наконец-то я тут.
Давайте поговорим о важности Бродвея для современных артистов. Влияет ли тот факт, что вы играли на Бродвее, на вашу карьеру? Дает ли это заметный толчок в вашем продвижении?
Да, Бродвей — это главная сцена Нью-Йорка, туда все хотят попасть.
Это определенный уровень?
Да, кино и телевидение — это уже другая тема. Но вот относительно сценической деятельности, Бродвей — это самое заметное место. Участие в мюзикле «По войне и миру» было моим первым выступлением на Бродвее. Во всех смыслах это было нестандартное шоу. Обычно бродвейские мюзиклы создаются по специальному шаблону.
Клише...
Верно. Аудитория ожидает увидеть определенные вещи, именно поэтому она платит за шоу. А вот тот мюзикл очень сильно выделялся. Во-первых, он был основан на произведении русской литературы. Театр полностью переделали под это выступление. Шоу состояло из попурри различных стилей. Как мне показалось, с помощью этого мюзикл пытается подражать структуре романа «Война и мир», в котором присутствуют философские и исторические пласты. В мюзикле звучала классическая музыка, электронная музыка, электронные биты и в то же время фолк, американо, смешанное воедино. Все песни исполнялись одна за другой, как в опере, хоть это и не опера, что, опять же, необычно для мюзиклов. Участники шоу были одеты в исторические костюмы, кто-то был одет в стиле панк. Музыканты пели и играли одновременно. Это было изумительно. Отчасти эффект был достигнут из-за того, что композитор мюзикла Дэйв Маллой отправился в Москву изучать историю написания «Войны и мира». Он пошел в такое место, я точно не помню его название, но, кажется, оно называлось «Кафе Маргарита». В общем, он пошел в какое-то небольшое кафе, где по периметру всего помещения стояли музыканты и пели фольклорные песни. Дэйв в этот момент сидел напротив альтиста. Этот опыт повлиял на создание формы его мюзикла.
Это было очень полезно для него, как для автора, ведь далеко не каждый художник поступает так же, а он поехал прямо в то место, которое описывал, и пропитался его атмосферой.
Да, он познакомился с нужной атмосферой, это было уникальное шоу, совершенно не похожее на другие.
А у вас был такой момент, когда сидишь после шоу утром и читаешь газеты, выискивая рецензии на постановку?
Я вообще не читаю рецензии во время того, как играю в шоу, потому что я очень чувствительная. Я просто хочу делать свою работу. Но после ее завершения, может быть, что-нибудь и почитаю.
У вас есть другие любимые российские писатели, помимо Толстого?
Я люблю Достоевского, Чехова. Надеюсь, я взяла с собой эту книгу. Мне просто дали почитать книгу с русской поэзией начала 20 века.
сборник. Просто есть такой период в русской литературе, который мы называем «Серебряным веком».
Точно, это именно такой сборник.
Здорово. Должно быть, чтение этих стихотворений поспособствует работе над вашими собственными песнями.
Сейчас я перечитываю Анну Каренину, потом собираюсь почитать что-нибудь из Тургенева. А могли бы вы порекомендовать каких-нибудь современных писателей?
Например, Владимир Сорокин, но он безумный постмодернист, смешивает все и вся. Еще Татьяна Толстая, Виктор Пелевин, но он тоже постмодернист. Вообще в современной русской литературе много постмодернизма. Многие, кстати, говорят, что русская литература слишком тяжелая и грустная в сравнении с американской, где показано торжество и сила человека. А вот персонажи русской литературы только и делают, что грустят и плачут.
Да, люди вообще грустные создания, постоянно плачут. Даже не знаю, причины, по которой я люблю русскую литературу, я пишу ее по-простому, ведь я из Калифорнии. Так вот, я люблю русскую литературу за то, что она отражает сложность человеческого бытия. Я так рада, что снова читаю Анну Каренину, потому что каждый ее персонаж, главный или второстепенный, получил одинаковую долю внимания автора. Описаны их жизни, потребности, желания, мысли людей, их мироощущения меняются, но ни один персонаж не выглядит однобоким. Сопереживать можно каждому из них. И у тебя может быть собственное мнение насчет каждого из них. Еще мне нравится, что в книге не чувствуется сильного авторского наставления. Мне это нравится. Каждый выглядит особенным, несмотря на то, кто он.
У меня есть вопрос, который я не могу не задать вам. Он связан с большим прошлогодним скандалом вокруг Вайнштейна. Становились ли вы свидетелем подобных злодеяний среди музыкантов?
Это культурологическая проблема.
Культурологическая?
У меня был подобный опыт и в музыкальной индустрии, и вне ее. Это гораздо более обширный вопрос. Он касается не только мира искусства. Не знаю, почему вы решили поговорить об этом.
Может, вы удивитесь, но в России мы очень много обсуждали и Вайнштейна, и случаи, которые имели место в нашей стране. Такую большую тему просто невозможно проигнорировать. Вот почему я и спросил.
Сейчас настал особый момент. Здесь идет речь о силе.
Мужской силе?
Да, сила была привилегией мужчин, особенно в актерской среде. Это продолжалось на протяжении десятилетий, но с этим пора завязывать. Как мне кажется, на данный момент в людях накопилось много скрытой злобы, и она начинает выходить наружу. С этим нужно что-то делать.
Как вам кажется, люди правильно делают, что начинают говорить об этом?
Да.
Я согласен. Также сейчас сложно поспорить с тем, что русско-американские отношения переживают тяжелые времена. И как мы, русские американцы, можем решить эти проблемы?
Мы будем решать их прямо здесь и сейчас.
Может, помогут ваши песни.
Вот что нужно всем сделать прямо сейчас. Послушайте мою музыку, и все проблемы сразу исчезнут. На самом деле, политические сложности никогда никуда не пропадают. Но вот что удивительно. Возвращаясь к универсальному языку музыки, именно музыка помогла мне, американке, оказаться в России. Не политика, а именно музыка. Это так здорово и так важно. Не могу дождаться, когда вернусь в Нью-Йорк и начну изучать русскую музыку. Так и происходит межкультурный диалог.
Звучит здорово. А можете порекомендовать каких-нибудь исполнителей нашим слушателям?
Вы слышали группу Tune Arts?
Да.
В ней играет Мэрил Гарбус. Ее стиль напоминает гавайских барабанщиков. В музыке Tune Arts много безумной полиритмии. Она использует сэмплеры, чтобы делать лупы. Это танцевальная музыка, и она не лишена поп-составляющей. Однако Tune Arts использует неизбитые приемы. Их музыка при этом достаточно напористая. Не знаю, нравится ли вам Итан Липтон, но, по-моему, он забавный. Вообще сложно понять, насколько его юмор понимают люди другой культуры. Еще я бы назвала группу своих друзей X-Ambassadors. Они делают такой серьезный поп-рок, немного слезливый.
Ну, иногда поплакать бывает полезно.
Да, порой это необходимо каждому.
Что бы вы могли пожелать своим российским слушателям?
Будьте счастливы, это определенно. Но в то же время будьте самими собой, это норм. Даже если вы несчастливы, то будьте счастливы в своем горе. Вообще, я хочу просто поблагодарить вас, посольство США в России и все те площадки, которые дали возможность выступить мне и другим музыкантам из нашей команды. Хочу сказать спасибо всей России. Мне здесь нравится, и я хочу поскорее сюда вернуться. Something new. Without you, I have learned how to work.
cup of coffee the way I like it. Move my feet if I can't bike it all the way up the hill outside my door. What am I waiting for without you? I can feel something new without you. I can feel my way through the getting up and the going out. I seem to have misplaced my doubts. I know I showed up to say goodbye, but excuse me while I kiss this guy. My shoes are wet, my feet are wet. You'll never get me back again. Everybody loves having fun. Everybody loves listening to another. Everybody loves being up. Everybody loves having more than enough. Everybody loves looking for a lover. Everybody loves going out. Everybody loves getting to shout. Everybody loves looking for their other. Everybody loves. Everybody loves. Everybody loves.
Anytime I wanna go outside, I stop and think about getting sunburned. Anytime I wanna go for a ride, I stop and think about getting in a car crash. A car crash. Anytime I get on the subway, I'm pretty sure it's gonna derail. Anytime I eat that subway, I'm pretty sure I'm gonna contract my calories. And then I'm gonna die from a natural disaster. Natural disaster. Anytime I feel a gentle breeze, I remember that tornado in Brooklyn. Anytime I try to sneeze, I remember someone told me that could lead to an aneurysm. And that would be some shit. Some when I want to go for a walk, I know I'm gonna twist my ankle. So I sit at home with my hot chocolate and my hot self and remember I'm thankful to have a home from which I don't have to face a natural disaster. No, I don't have to face it. That's what four bars are for. Don't mistake me, I am not pouting. I'd like to go one day on an outing with you to a movie or some such thing where you woo me with a diamond ring. If we go on out to the can-can, we might get stuck in the middle of a hurricane. And then you can't take me home, and nothing but the wind is gonna make me moan. And nothing but the rain will be pounding me. Only be wet, cause I'll be swept out to sea. Baby, can't you see? It's a natural disaster.
О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Снова здравствуйте, это передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Я напоминаю, что в первой половине этой передачи вы слушали интервью с американской певицей Грейс Маклин. Ну, а вторую часть, поскольку уж у нас зашла речь о соотношении музыки из разных стран, разных культур, я решил посвятить именно новинкам отечественной музыки. Может быть, это такой достаточно клишированный ход, но все же. Для начала еще я расскажу о концертах, которые в ближайшее время пройдут в Москве. По традиции, 3 марта это «Кубик Маги» группа выступит в 16 тонах в 11 вечера. 16 и 17 марта «The Prodigy» снова приезжают в Москву и дадут сразу два концерта просто подряд в клубе «Стадиум». Надеюсь, кстати, не будет таких проблем, какие возникли в прошлом году при организации выступлений «The Prodigy», потому что тогда, наверное, я столкнулся с самым ужасным опытом посещения живых выступлений. Вот очень хочется верить, что в этом году «The Prodigy», которые собирают огромную аудиторию в России до сих пор, не столкнутся с этими же косяками. И 16 марта состоится выступление группы Super Collection Orchestra, также в клубе 16 тонн в 11 вечера. Ну а теперь к музыке от российских исполнителей. Первым делом хочу рассказать вам о новом сингле группы из Санкт-Петербурга под названием «Лензвук». Коллектив этот выпустил свой первый альбом в 2014 году, и вот за последние 4 года, на самом деле, не так уж и много выпускал новых песен, но, как я понимаю, сейчас они готовят, наконец-то, уже новый полноформатный альбом, и свой первый сингл с грядущего релиза они представили в феврале. Песня называется «Ты мне скажи». Это песня, как мне показалось, о постоянных жалобах на жизнь. Вот когда человек говорит, что у меня все плохо, ничего не ладится, ничего не клеится. Но в то же время жалуюсь постоянно на какие-то проблемы, как вот подразумевают авторы этой песни. Человек упускает важность настоящего момента, на который порой мы совсем не обращаем внимания. Вот, а во второй части песни «Ты мне скажи», там уже просто какой-то начинается то ли муми-тролль, то ли что-то такое очень до боли знакомое из российского поп-рока. Ну а сейчас слушаем группу «Лензвук». Только здесь. Еще я заинтересовался таким новым исполнителем из Москвы, зовут его Лолита Кокс, вообще это Максим Черкасов, он до этого организовывал всякие хаус-вечеринки, ну и вот, видимо, сам решил начать сочинять музыку, что логично, если ты постоянно общаешься с музыкантами, то тоже волей-неволей хочешь начать записывать свои треки, если общаешься со спортсменами, наверное, тоже захочешь спортом заниматься, но не факт. Ну, а если попал в компанию алкоголиков, то уже понятно, что произойдет. Вот, EP, мини-альбом Лолиты Кокс называется «Баланс». Даже можно сказать, что это, наверное, не мини-альбом, а просто какой-то сингл. В общем-то, именно на одноименную композицию я внимание и обратил, на трек под названием «Баланс». Его бы я отнес вот к когорте незатейливого поп-хауса, который сейчас пишет в России. Такие исполнители, например, как нижегородский музыкант Скру-Скру. Ну вот у Скру-Скру был трек «Кувырок», такой заседающий в голове. А у Лолиты Кокс получается, что «Баланс». Тоже, на самом деле, очень как-то по настроению эти два трека перекликаются и друг друга мне напоминают. Вот, и мне кажется, что «Баланс» — это вполне себе хитовая, запоминающаяся вещь. И сейчас, мне кажется, вот подобной музыки, такой простой, танцевальной, как-то стало чуть-чуть меньше. Но здесь этот трек не стесняется быть попсовым, и в этом, наверное, в этой искренности он и выигрывает, как мне кажется. Лолита Кокс, трек «Баланс» в передаче «Музыкальное бюро». И с вами снова передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. В этой половине передачи я рассказываю вам о новинках отечественного Муспрома. И далее у меня идет альбом исполнителя Audio Support. Это музыкант из Великого Новгорода. Альбом его называется «Harvest». И он вышел на лейбле «Бюро». Это на самом деле моя такая площадка, где я выпускаю разных российских музыкантов. Альбом «Harvest», он во многом вдохновлен музыкой следующих исполнителей, которых сам же музыкант и называет Audio Support. Это Actress, 103X Point Never, Grouper, то есть вот все такие музыканты, которые работают, с одной стороны, с эмбиентом, с другой стороны, вот просто с другой какой-то атмосферной электроникой, чуть-чуть такой IDM-овой даже. Но здесь, на альбоме Harvest, все же ритмические вещи, они потерялись среди эфемерного эмбиента. То есть, условно говоря, центральное ядро альбома, оно более-менее ритмичное, ну а все остальное — это именно такая музыка созерцательная, музыка для того, чтобы просто под нее расслабиться и вспомнить о чем-то своем. И я подготовил для вас композицию Audio Support под названием «Hidden Love». Передача «Музыкальное бюро». Продолжаю обзор релизов российских исполнителей. Предыдущий аудиосуппорт был представителем эмбиента, и вот следующий музыкант, которого я отыскал на Бэндкэмпе, вот действительно буквально не совру вам, что несколько дней назад сидел ночью и просто лазал по Бэндкэмпу, искал там какие-то альбомы русских исполнителей, наткнулся на какого-то парня из Выборга, который просто взял и украл песню Joy Division, не знаю, зачем он это сделал, это меня позабавило. Но вот когда наткнулся на релиз следующего исполнителя, то подумал, почему бы его не поставить завершающим номером этой передачи. А речь идет об исполнителе под названием Рябина, вот такой незамысловатый никнейм, и альбом называется «Поле ночных огней». Но, опять же, это не альбом, скорее мини-альбом, и вышел он на объединении «Фактура». Насколько я помню, «Фактура» — это такая творческая площадка, где выпускается музыка сибирских разных исполнителей. И в описании альбома Рябина «Поле ночных огней» значится, что музыку записывали для альбома следующие музыканты: Вадим Ронин и Игорь Фобос. Они описывают этот релиз как запечатление состояния, когда постепенно вот в тебе назревает какое-то такое чувство, и оно становится все сильнее, сильнее, сильнее. Но, как обычно, то, что музыканты вкладывают в свою музыку, слушателям воспринимается совсем иначе. Поэтому все эти описания для релизов напоминают мне такую фразу, которую я в интернете недавно вычитал, что современное искусство не работает без описания. Вот такая мысль, над которой можно будет подумать и дальше. Ну а сейчас композиция проекта Рябина под названием «Поле ночных огней». Ну а я с вами, в общем-то, прощаюсь и до встречи в следующую субботу.